Здравствуйте, дорогие друзья. Увы, нам приходится сегодня выходить в записи, потому что ровно в тот момент, когда должен был быть в эфир, у меня доклад в Колумбии. Поэтому мы переносим наш, ну, следующий наш прямой эфир будет через неделю, а, соответственно, сегодня мы условно встречаемся за 2 часа до него. Вопросов очень много, просьб про стихи очень много, они продолжают поступать. Наверное, я отзовусь по ходу, по крайней мере, еще 2 часа у нас есть на то, чтобы сделать окончательный выбор. Очень много вопросов, связанных с тем, что я могу сказать про назначение Константина Хабенского худруком МХТ. Я Хабенского поздравил, написав ему сразу, что поздравляю не столько его, сколько нас, а он заступает на должность, как в старину говорили, расстрельную. Это очень трудно, и это и будет очень трудно. И особенно ужасно здесь именно то, что назначение это, которое я, в общем, горячо одобряю, оно происходило без учета мнения театрального сообщества. Я вполне солидарен с позицией Александра Калягина, не так часто я с ней солидарен, чтобы в этот раз промолчать. Наверное, действительно следовало бы спросить СТД. По крайней мере, следовало бы проконсультироваться с крупнейшими руководителями театров. Может быть, Министерство культуры. Ну, кто я такой, чтобы советовать Министерству культуры? Я не смею устами своими, понимаете, порочить это священное учреждение. Да еще, глядишь, не дай бог, я оскорблю чувства министра. Но не могу не сказать, что с моей точки зрения здесь следовало бы прислушаться к мнению театральных деятелей. Правда, мнение театральных деятелей является, может быть, тоже архаическим, чрезмерно консервативным, потому что мнение, что театр такого ранга должен возглавлять непременно режиссер, оно, мне кажется, устаревшим. Это может быть действительно актер, у которого есть своя концепция его развития. В конце концов, Олег Меньшиков возглавляет театр Ермоловой, пусть театр не такого значения, простите меня, но все-таки театр значимый и важный. Да и вообще, давайте вспомним, что Юрий Любимов не всегда был режиссером. Он был актером вахтанговским, очень успешным, не могу, кстати, забыть и поздние его роли блистательные, например, его гениального Мольера в эфросовской постановке. Он был артистом и понимал артистов, именно поэтому относился к актерскому ремеслу с некоторой долей профессионального цинизма. Хотя, конечно, был режиссером от Бога. Не вижу ничего дурного в том, чтобы актер, причем актер с опытом продюсерским, с опытом кинорежиссуры, вспомним Собибор, оказался во главе театра. Но, наверное, сама внезапность и некоторая кулуарность этого решения, она его компрометирует. Почему я считаю, что Хабенский на этом месте будет хорош? Потому что Хабенский из опыта нашего с ним общения наделен феноменальной интуицией, конечно. Он не просто популярный, сверхпопулярный актер, звезда нескольких чрезвычайно значимых постановок, которые сначала в Питере, потом в Москве, задолго до всякой сериальной звездности сделали его героем времени. Он еще и наделен действительно феноменальным чутьем на актерский талант, на зрительский успех. И все режиссеры, которые с ним работали в диапазоне от Бекмамбетова до Бутусова, мне говорили, что трудно найти человека, который был бы в руках режиссера более послушен и более активен сотворчески, который бы так хорошо мобилизовался в любой момент, который бы так профессионально владел всеми своими навыками. Феноменальный артист. Я очень желаю ему на этом посту удачи. Меня просят также оценить деятельность Женовача на посту. Я высоко, чрезвычайно ценю этого режиссера. Я не видел, к сожалению, «В окопах Сталинграда», но я видел многие его спектакли, начиная с 90-х, и считаю его режиссером выдающимся. А почему было принято такое решение, я не знаю. Может быть, тут виноваты отношения с труппой, может быть, отсутствие хитов на сцене. Но в любом случае мне представляется, что вот для Сергея Женовача это решение лучшее, потому что он в своей студии знаменитой СТИ, я думаю, он сможет реализовать все свои идеи. Мне представляется, что МХАТ – это вообще площадка острейших дискуссий. И Табаков это понимал. В Амхате должны были ставить дискуссионные режиссеры вроде Молочникова. Я помню, какими противоречивыми, взаимоисключающими оценками встречались его дебюты. Я думаю, что и Богомолов при моем скептическом отношении к его режиссерской манере все-таки в центре внимания и, более того, на стрежне современной театральной идеологии. Я думаю, что он один из тех, о ком спорят, о ком говорят, и кто определяет тренды. Я не люблю слово «тренд» применительно к искусству, но, тем не менее, он один из тех, кто определяет, ну, хорошо, назовите это агендой, назовите повесткой. Как вам слово «повестка»? Тоже испорчено. В России, по-моему, не испорченных слов не осталось. Возьмите посадку, повестку. Все упирается в это. Так вот, если говорить о судьбе МХАТа, как мне представлюсь, МХТ, простите, конечно, потому что МХАТ сейчас ассоциируется прежде всего с назначением Кехмана, его я обсуждать не хочу. И да и вообще говорить о МХАТе как-то я несколько избегаю в силу внутреннего глубочайшего отторжения. Я думаю, что вот это решение Табакова в свое время сделать МХТ площадкой, где будут дискуссионные приглашенные режиссеры в диапазоне от того же Бутусова до Усовой, где будут сложные и зачастую, более того, даже просто провокативные спектакли, это правильное решение. Это решение актера, который понимает, без звездности, без дискуссионности, без скандала театр не живет. Мне кажется, что Хабенский в этом смысле наследует табаковскому пониманию. И кроме того, Табаков много раз повторял, что главное в театре – это актеры. Ходят смотреть на актеров. И, вероятно, этот выбор более любезен труппе. Я, со своей стороны, могу только сказать, что знаю Хабенского много лет как человека совершенно небывалой порядочности, чистоты и какой-то, ну, абсолютной брезгливости к любым кулуарным махинациям. Он очень открытый человек и очень прямой. И поэтому ему будет нелегко, но его назначение – это замечательный шаг. Этому я рад чрезвычайно. Вопросы довольно сложные, на них вот так сразу не ответишь. Был ли Высоцкий антикоммунистом? Миш, антикоммунист – это такое догматическое, узкое определение, которое никаким образом Высоцкого не исчерпывает. Если говорить более широко, был ли Высоцкий антисоветчиком, конечно, нет. И больше вам скажу, для большинства советских людей, для 90, я думаю, а может быть и 99, антисоветизм не был актуальной частью повестки, не был вообще актуален, потому что советская власть казалась бесконечной, она не казалась смертной. Поэтому быть антисоветчиком значило отрицать реальность как таковую, значило допускать возможность несоветского существования России. А такую возможность допускали в 80-е годы, в начале, там, в 70-е, ну, только фантасты и утописты. Было совершенно очевидно, что советская власть, она, во-первых, изнасиловала Россию так жестоко, что стала в каком-то смысле ее частью, ее вторым «я», ее душой, вышибла из нее, а может быть, просто окончательно добила то идеологическое, народно-самодержавно-православное, что России навязывалось раньше. Советская власть, она поначалу пыталась актуализовать творческие силы народа, но очень быстро перешла к политике репрессивной, и всякая народная политическая самодеятельность, всякая народная ответственность за свою судьбу закончилась еще при Ленине. Поэтому я думаю, что советская власть, так решительно и жестоко занявшая собой все пространство советской мысли, ну, Синявский писал, что это как огромный кованый сундук, который внесли в маленькое помещение, она не оказалась чем-то сменяемым. И, кстати говоря, она и оказалась в некотором смысле несменяемой. Поэтому антисоветчиков как таковых не было. Были люди, которым активно не нравилось все происходящее, у таких людей с 1972 года была возможность уехать. Были люди, верящие в возможность косметического ремонта. Я абсолютно убежден, что Высоцкий был глубоко советским человеком. Ну вот в отличие, например, от Галича, причем советским в лучшем понимании этого слова. Не тем, что мы вкладываем в понятие там советский чиновник, советский бюрократ, советский лживый деятель культуры. Нет, он был представитель того немногого и подлинного, что в народе уцелело, и не случайно для него война была всегда источником представления народной нравственности, ну, там, как в песне «Капитан», источником представления об идеальном народе и так далее. Тот самый капитан, который никогда не станет майором, в котором угадывается, кстати, и капитан Миронов, капитанская дочка, капитан как символ чести. Так вот, мне представляется, что абсолютно прав Михаил Успенский, который говорил, советская власть, как всякий больной в терминальном состоянии, переставала узнавать своих. Вот, например, Галич был для нее чужой абсолютно изначально, и аристократически чужой, и идеологически чужой, и да, поведенчески чужой, а воспринимался очень долго как своего, пытались воспринимать как своего, пытались сделать советским песенником, пытались переубедить, верили в его советские сценарии, ну, пытались награждать грамотой со сценарий про чекистов, ну, каким-то образом его пытались делать своим. А вот Высоцкий, который был абсолютно однозначно и, безусловно, глубоко советским человеком и давал всегда советские ответы на каверзные вопросы и верил в возможность улучшить советскую власть, как верило большинство шестидесятников, по крайней мере, в первой половине своей карьеры, Высоцкий воспринимался как чужой, пугал, пугал голосом, пугал рыком, да, побаивались только хрипоты, перефразируя его самого, пугал яркостью. Он не воспринимался как свой, хотя своим был, и это было для него предметом очень мучительной рефлексии, потому что он не чувствовал себя, вообще-то говоря, чужаком. И отсюда для него «Охота на волков», вот эта волчья самоидентификация, переломная песня. Я думаю, что он и Шукшин одновременно в конце 60-х, конкретно в 69-70-м годах, одновременно осознали, что они тут больше не свои, что их тут не надо. Но нигде больше они себя не мыслили. И для Высоцкого, конечно, это было колоссальной трагедией. Конечно, именно то, что при его искреннем желании работать для людей, быть частью социума, чтобы везде пускали, помните, да, чтобы печатали, при его желании печататься в СССР, выступать в СССР, пластинки выпускать в СССР, зарабатывать легально – он все время отторгался. И снизу лед, и сверху маюсь между. Для Галича его чужеродность, констатация этой чужеродности, исключение его из Союза, ну, было в общем нормой. Он понимал, что он был чужаком и оказался чужаком, и пророс, наконец, в чужаки. То есть не случилось ничего принципиально непредвиденного. Он действительно реализовал свою тайную внутреннюю программу. Он скорее притворялся своим в 50-е, когда он искренне верил, что можно поставить матросскую тишину, что именно с этой премьеры может начаться театр со времен, он действительно в это верил. Но думаю, что после этого, уже в генеральной репетиции это описано вполне понятно, он осознал, что для него здесь никакого пути легальной самореализации нет, только приспособление. Он уже в арбузовской студии, как рассказывал мне Михаил Львовский, воспринимался как пижон и красавец. Еврейский Дориан Грей, он не был свойский, а вот Высоцкий был, и поэтому, мне кажется, он бы воспринял крах советской власти не столько как шанс, сколько как трагедию и как некий путь в тупик. Кстати говоря, в тупик это и завело. Не потому, что советская власть была единственным возможным вариантом, а потому что стало хуже. Вот так мне это видится. Есть ли возможность посмотреть ваш новый курс в Свободном университете? Мой новый курс в Свободном университете происходит каждую пятницу, лишь солнце закатится, в 5 часов вечера. Присоединяться по Зуму, насколько я знаю, можно свободно. Напишите мне на Дмибык в Яндекс.ру, я вам вышлю ссылку. А что касается предыдущего курса по этике сюжета и жанра, там эволюции сюжета и жанра, он записан. И, насколько я понимаю, опять-таки, если связаться с руководителями свободного университета, поискать в их интернете, то какую-то ссылку получить возможно. Если не ошибаюсь, в конце 80-х вы дебютировали в юности, и примерно в одно время с вами в юности впервые напечатался Александр Скоробогатов с рассказом «Палач», который впоследствии был лидером по читательским откликам. Затем там же в юности вышла его повесть «Сержант Бертран», которая меня потрясла. Нет ли у вас информации об этом писателе? Почему нигде нет его книги? Ну, как? Есть его книги, Google в помощь. Александр Скоробогатов родился, сколько я помню, в 63-м году. Он как бы предыдущего поколения, а не моего. Он родился в Белоруссии, по-моему, в Гродно или в Гомеле. Печатался, начиная с юности, как раз довольно много. В юности была еще напечатана первая часть его романа такого «Безводные земли», «Безводная земля». Потом он уехал, насколько я помню, в Бельгию или во Францию, это надо уточнять, посмотреть опять-таки в Гугле. И в «Знамени» был напечатан роман «Кокаин». Кому-то он нравится, кому-то не нравится. «Палач» был действительно потрясающий рассказ. И вообще ранний Скоробогатов, он отличался таким чрезвычайно мрачным абсурдом. Я помню, кто-то написал, что по сравнению с ним Кафка – жизнерадостный оптимист. Он такой, скорее, масодовского плана, хотя Масодов, конечно, гораздо более сюрреалистичен. Но вот «Палач» – это страшный рассказ. Это там, где отца убила молния, и он там весь в труху превратился внутри. Очень страшный рассказ. Можно его толковать разнообразно. Но, видите, Скоробогатов, хотя по первому образованию он был, не помню, то ли врач, то ли, ну, в общем, не гуманитарий, он по второму-то выпускник Литинститута. И поэтому... такие апокалиптические настроения, витавшие в советской прозе 80-х годов, они очень у него наглядные. Вот это поколение 63-го года, пелевинское поколение, сам Пелевин 62-го, они очень остро чувствовали слом времен и воспринимали его апокалиптически. Может быть, и с надеждой, но без большой радости. И поэтому Скоробогатов, он имел такой оттенок, ну, чрезвычайной апокалиптичности. Он очень хорошо писал. Вот сама ткань, фактура, вещество прозы были великолепны. А последние вещи, я не читал, последнее, что он напечатал, это, по-моему, в романе, то есть в журнале «Урал», роман «Портрет неизвестной девочки» или «Незнакомый», по-моему, «Портрет неизвестной девочки», да. Это роман этот я не читал, но знаю, что он существует. Вы можете, соответственно, в «Урале», в журнальном зале его найти. Мне кажется, да, вот эволюция этого автора, его перспективы чрезвычайно интересны. Поздравляю с наступающим Хэллоуином, желаю вам его отметить. Я отмечать его буду совершенно определенным образом. Я буду отмечать 3 дня рождения, для меня очень важных. Во-первых, год будет моему сыну послезавтра. И я, соответственно, намерен это в Нью-Йорке отпраздновать. Во-вторых, будет очередной, не знаю уж какой по счету, уже завтра, то есть знаю, но не скажу, очередной день рождения Муратова. Для меня Муратов навсегда застыл в возрасте 30, в возрасте могучей самостоятельности и зрелости, и пользуясь случаем, и вот сейчас уже у вас-то уже наступило 29-е, я его горячо поздравляю, он получил хороший подарок от Нобелевского комитета. Я желал бы своему сыну быть таким же успешным, честным, мужественным, талантливым, как Муратов, а Муратову таким же безумно энергичным, упрямым и неутомимым, как сын. Вот я думаю, люди, рожденные 29-го, 30-го, они должны быть хоть чем-то похожи. Хотя я небольшой поклонник астрологии. Ну и, кроме того, в ночь 30-го на 31-е, сама она отмечала 30-го, родилась Нонна Слепакова, которой исполняется 85 лет. И я буду, конечно, здесь со своими петербургскими друзьями отдельно пить за ее здоровье, пить единственный доступный мне сейчас, единственный нравящийся мне сейчас крепкий напиток, чрезвычайно крепкий кофе, который любила и она сама. В связи с инцидентом Малика Болдуина, почему в Америке правительство и общество так хорошо относятся к своим артистам, а у нас сразу линчуют? Что об этом говорят США? Ну, видите ли, действительно некая параллель между кейсами Ефремова и Болдуина есть. И там это убийство по неосторожности, хотя Ефремова регулярно называли тогда во время травли убийцей, и кричали, сел пьяным за руль уже убийца. У меня много сомнений по этому случаю, я не буду их лишний раз, ненавижу слово озвучивать, не буду лишний раз делиться ими вслух. Что касается случая Болдуина, то ведь тут параллель главным образом в том, что Болдуин довольно похоже изображал Трампа. То есть он был своего рода таким местным гражданином-поэтом и ярким антитрампистом. Поэтому с ним, конечно, многие сводят счеты. Но в случае Болдуина, по-моему, настолько очевидно, что он ни в чем не виноват. Он действительно имел дело с непроверенным оружием, но проверять оружие на съемках не обязанность звезды. Да и вообще здесь все набор ужасных случайностей, как он умудрился ранить двоих, что это была за пуля, там мой однокурсник Владимир Гендлин уже в своем посте, он выдающийся спортивный журналист потомственный, он перечислил все вопросы, которые у профессионалов возникают. Болдуин тоже сорвал, так сказать, некоторое количество, ну, в данном случае сорвал, говорят об аплодисментах, получил некоторое количество хейта. Но нельзя не признать того, что в Штатах нет вот этого желания затаптывать звезду. Нет вот этого желания кричать, ты учил нас жизни, так вот посмотри же. Модель такого отношения к звезде у меня была когда-то показана на стихотворении «Большая элегия» Джонни Деппу. Там речь шла о разводе Джонни Деппа, ну, расхождении, они не были женаты с Ванессой Паради. Но расставание. И я тогда изобразил, как это воспринималось бы в России. В Америке, насколько я понимаю, артист не воспринимается ни как купленная совесть, там, приглашенная или нанятая, ни как нравственный эталон, иначе практически любой американский актер, ну, кроме, может быть, Рейгана, вызывал бы довольно серьезные проблемы. Я уж не говорю о самых нравственных из них, которые регулярно, тем не менее, попадались, не будем называть имен, либо на алкоголизме, либо на антисемитизме. Поэтому Болдуин не вызывает желания его низвергать, топтать, вытирать об него ноги. А в Америке нет вот этой такой аверсно-реверсной двойственной позиции по отношению к актеру, с одной стороны, безбожного кумиротворчества, безбожного восхваления, а с другой, что является изнанкой, немедленно желание в порядке компенсации топтать. Когда, как писал Пастернак, тебя возносят только для того, чтобы потом тем громче низринуть. Вот это такое пребывание под софитами, оно очень тягостно для пишущего человека, а для снимающегося тем более. Поэтому здесь этой крайности нет. Болдуину скорее сочувствуют. И вообще должен заметить, что в Америке, когда с человеком случается несчастье, с ним прежде всего солидаризируются. Ему пытаются сочувствовать. Это не американская черта, это общечеловеческая черта. В России она затравлена, вытравлена долгими годами унижения, когда взаимная ненависть, она отнюдь не является следствием какой-то озлобленности народа, и не является чертой национального характера, она является следствием долгого втаптывания людей в грязь. И это ужасно, конечно. Возможно ли возвращение Трампа? Понимаете, я же здесь гость, я не берусь судить о таких вещах, как американская политика 2 года спустя. Я знаю только, что очень многие этого хотят, в том числе и среди русской эмиграции, но это общее место. Очень многие верят в такую возможность, и более того, почти никто не видит альтернативы. Ну, непонятно, кто будет вместо Байдена со стороны демократов, но Трампу как-то нет альтернативы, сколь бы от него не открещивалось республиканское сообщество. Вполне возможно, что вернется. Да. Но я как раз вот в одной из лекций своих здесь уже сказал, что абсолютно не исключен вариант, при котором после 2024 года значительная часть присутствующих американских студентов поедет из тоталитарной Америки в свободную Россию. Более того, всем присутствующим на этой лекции я обещаю прием вне очереди, но это, естественно, такая imitation of lunacy, игра в безумие, которая всегда очень популярна. Я, конечно, не допускаю такого развития событий, но почему бы не пошутить? А так, да, может вернуться запросто, он очень этого хочет. Но говорят, что ему не простят многократные доказанные лжи. Здесь почему-то к лжи политиков относятся очень серьезно, хотя в России политик, который не лжет, но это примерно как мужчина, который не служил, да, или не пьет. А как вы думаете, есть ли в современной России, мировой культурной обстановке будущее у поэтического и метафизического реализма? Не знаю. Я не берусь говорить о таких абстракциях, Влад. Я вам могу сказать одно. У поэзии будущее блистательное, потому что как ни становится это занятие, так сказать, безденежным и во всех отношениях, финансово прежде всего, бесперспективным, люди рвутся в поэт, или люди жаждут быть поэтом. Нет у меня здесь ни одного выступление университетского, после которого кто-нибудь из совершенно русских по духу, совершенно американских по привычкам подростков не принес бы мне пачки стихов. Иногда рифмованных, иногда нерифмованных. Иногда это сын русских эмигрантов, и тогда понятно, он унаследовал литературоцентрическое сознание. А иногда это просто американский подросток, которому тяжело жить в кампусе, и он изливает в стихах весь дискомфорт своей подростковой жизни. Я, ну, тинейджером, вы знаете, называется любой человек, до 19 включительно. Писание стихов остается не только самым престижным занятием, но более того, в современном мире, где от человека, рискну сказать, все меньше зависит, чего бы то ни было, в современном мире писание стихов – это едва ли не главное, понимаете ли, отдушина, едва ли не главное наслаждение, которое современному человеку доступно. И не падает престиж этого занятия. Поэтому есть будущее и у поэтического реализма, и у метафизического реализма, и у сюрреализма, и у всех абсолютно поэтических течений. Главное же, что в поэзии, благодаря песне и рэпу, есть мощный посыл быть рифмованными. Я всегда относился к рифме не только как к мнемонической функции, говорил Бродский, но и, замечу, к рифме как к мощному инструменту поиска смысла. Потому что созвучие случайно наводит человека на неожиданную мысль. И дальше он может от нее плясать. Считаете ли вы правильной стратегию изгнанничества и затворничества? Знаете, от темперамента зависит. Я не могу считать какую-либо стратегию правильной. Да? Все хорошо, что для вас хорошо. Но, безусловно, стратегия избыточного общения, постоянного, слишком регулярных встреч с коллегами или читателями, это трудно. И я, кстати говоря, очень хорошо понимаю Веронику Долину, которая на своих ранних концертах говорила, я вот спою свою программу, но ни заявок не выполняю, ни на вопросы не отвечаю, ни байк не рассказываю. Поэт пришел, отработал, показал то, что хочет показать, новые вещи, новые тексты, новые мелодии. Спасибо, до свидания. И вот эта такая закрытость, я помню, она Долину очень выделяла из остальных бардов, которые всегда байки рассказывали. Нынешняя Долина, ну, например, там я сужу по ее выступлениям в «Гнезде», «Глухаря», на которой хожу регулярно, она более открыта. Ну и то, она говорит то, что она хочет, а не то, что вы хотите от нее услышать. Поэт, композитор, режиссер имеет право сказать вам не больше, чем он говорит в своих выступлениях. Ну, а творческое общение, понимаете, я вообще очень мало общаюсь с коллегами. У меня есть там круг из 10-12 человек, которым я показываю новые вещи, с которыми я готов их обсуждать, дискутировать. Но мнение коллег меня всегда как-то забыть очень мало, особенно мнение профанов. Потому что дело в том, что профаны, они же сегодня получили возможность высказываться на любую абсолютно тему, интернет их легитимизировал. Это печально, но, с другой стороны, полезно иметь представление об аудитории. Вот эта аудиенс, она, конечно, деградировала очень сильно. И я не думаю, что нужно как-то много перед ней раскрываться и много с ней общаться. Вообще, мне все время кажется, что Ну вот поэтический концерт – хорошее дело, потому что когда читаешь стихи, как-то заряжаешься сам от энергии своих лучших мыслей, своих лучших состояний. А вот разговоры мне всегда нравились меньше. И любые разговоры. Я разговариваю откровенно с членами семьи только, пожалуй. Ну, может быть, есть еще там в тех же Штатах у меня есть человек 15 таких друзей. И в России примерно столько же, может быть. В Европе не наберу. Хотя, конечно, то, что разъезжаются друзья, это чрезвычайно обидно. Знаете ли вы лекарство от ностальгии? Ну, понимая ностальгию в самом широком смысле, понимая ностальгию как тоску по молодости, по стране, по эпохе и так далее, я всегда вспоминаю один гениальный анекдот. Еврей бежал из нацистской Германии, и у него над столом портрет Гитлера. Говорит, ну как ты можешь? Это мое лекарство от ностальгии. Нужно иногда некоторые вещи напоминать себе. Ностальгируете вы по 70-м, почитайте газету «Правда», посмотрите в сети программу «Ленинский университет миллионов». Ну, я так лечусь. Или там иногда читаю какие-то произведения литературы советской, а не, так сказать, вне советской. Антисоветской тоже не люблю перечитывать. Ну, собственно, антисоветская, а что было? «Зияющие высоты» и то, по-моему, скорее социологический трактат, а не агитка. Ностальгирую я по 90-м. По 90-м я вообще не ностальгирую, по-моему, время было омерзительное. Но если у меня есть какая-то ностальгия, ну, например, по бывшим девушкам, я умею про них вспоминать какие-то вещи, которые потом, сильно облегчают мое существование. Они у меня, эти вещи, хранятся в таком специальном кармане памяти, и кое-что они мне... Я иногда даже в процессе развития отношений, грех сказать, на будущее старался запоминать. Вот запомни, как это было. Нам будешь жалеть, запомни. И вряд ли тебе захочется обратно. Единственное средство от ностальгии – это, условно говоря, повесить портрет, самый нелицеприятный, самый жесткий, самый печальный портрет своего прошлого где-то над столом. Говорят же, что счастье – это хорошее здоровье и плохая память. У меня память очень хорошая. Здоровье, в общем, тоже неплохое, но это связанные вещи. Я помню, Лев Мочалов говорил, что память – это основа творчества, потому что память помогает нам понять, что мы продолжаем встроиться в контекст. Поэтому память художнику очень нужна. Расскажите о генезисе поэзии Ильи Кормильцева. Знаете, генезис поэзии Кормильцева, он же не в России. Кормильцев, который был самым блестящим переводчиком и у Эльбека, и Ника Кеева, да многих. Он вырос, конечно, из поэзии английских сюрреалистов, французских сюрреалистов, имажистов, не путать с имажинистами. Эзра Паунд на него очень сильно повлиял. Повлиял Джим Моррисон, о поэзии которого мы тоже будем делать лекцию в прямой речи нам. Кормильцев имеет корни сугубо западные. Вот найти ему аналог среди поэтов начала века, ну вот здесь уже трудно. Наверное, кто-то из футуристов, из футуристического круга. Но дело в том, что Кормильцев был человек модерна, страдавший при этом от своего модернизма. Потому что для человека модерна, для него же сентиментальность не характерна. Простите, Зарев, для человека модерна сентиментальность не характерна. А Кормильцев был сентиментален, он жалел людей, в нем была такая нежность затаенная. Ну, как вот его последнем предсмертном стихотворении, что мир – это больница для сбитых ангелов. А, конечно, меня совершенно поражало всегда вот его стихотворение «Черные птицы». Я помню, как он его читал, оно еще не было тогда песней, и он с такой тоской невероятной, с такой детской обидой читал этих «Черных птиц». Это страшное стихотворение, поразительные силы. Мы уже были в глазах твоих, и все, что нам нужно, взяли. Вот как-то было страшно. Вот он удивительное сочетание такой жестокости, цинизма, может быть, напускного, а может быть, трагического, сардонического такого, и детской совершенно уязвленности. Поэтому самый лучший Кормильцев, это, по-моему, «Я родился с этой занозой, я умираю с ней». Не самая известная песня, гениальная песня, вошедшая только в альбом «Атлантида», по-моему. Вот, знаете, были великие песни, которые не вошли в основные составы Помпилиуса. Ну, вот там «Труби Гавриил», «Заноза», некоторые другие ранние версии. Но «Труби Гавриил» и «Заноза», мне кажется, это самые личные сочинения Кормильцева. Поэтому, вот видите, если бы рядом с Маяковским был поэт такого плана, который был бы жестче Маяковского, умнее Маяковского, культурнее Маяковского и при этом сентиментальнее, наверное, да, но у Кормильцева не было генеральной репетиции, он возник в известном смысле ниоткуда. Может быть, на Дальнем Востоке какие-то футуристы, типа Бенедикта Марта, некоторые темы интонации Кормильцева можно найти у Ивана Елагина, сына этого футуриста. Я думаю, что Кормильцев мог бы написать стихотворение «Амнистия». Помните, я слышал, что все эти люди простили меня. Гениальное стихотворение. Может быть, кстати, взять, проанализировать что-нибудь из Ивана Елагина. Ну, посмотрим. Есть разные заявки, весьма интересные. Мирзоев, говорят, не чужой вам режиссер, какой театр он представляет, каковы его корни. Мирзоев представляет, как мне кажется, традицию Таирова. Традицию, которую, как правильно говорит Николаевич, была самой продуктивной и самой несправедливо оборванной. Удивительный синтез. Таиров же действительно синтетический режиссер. Он сочетает, с одной стороны, такую несколько механистическую технику, такой трансформированный символизм Мирхольда, а с другой психологизм МХТ и психологизм, прежде всего, конечно, Станиславского. Мы же ничего не знаем о театре. Театр гибнет. От театра не остаются даже телеспектакли, потому что они бледные тени. Как говорил Дедуров, скелет красавицы. Мы такой мощной энергетикой был заряжен театр Любимого, что о нем мы имеем представление. Но мы не видели Гамлета. Его нет на пленке, кроме там 40 минут. Есть гениальная, слава богу, сохранившаяся полная аудиозапись. Но также точно и Вахтангов, и Таиров, и Станиславский в большинстве своих вещей. Это не донесено до нас. Полная партитура, полная запись спектакля, магии его не создают. Режиссер занят магией. Поэтому Мирзоев, который умеет удивительным образом атмосферу создавать, я помню потрясающего его «Ревизора» с Сухановым, Хлестаковым, совершенно магическим, глаз было не оторвать, какая страшная это была фигура, бес настоящий. Конечно, вот это его кружение завораживающее. Он завораживал всех, заморачивал. Это невоспроизводимо. Мирзоев очень крупный режиссер. Я думаю, лучшее, что он сделал в кино, это Борис Годунов, тоже с Сухановым. Это и с потрясающим Мерзликиным «Самозванцем». Это лучшая его роль, мне кажется. И лучшая режиссерская работа. А какого направления? Вот, я думаю, Таиров такой. Ну, собственно, в топях это видно. Сочетание символизма, даже некоторой, я бы сказал, умозрительности и великолепных психологических глубоко актерских работ. Хотя в какой степени, к какому театру возводит себя сам Мирзоев, сказать очень сложно. Вот с Любимого все было проще. Брехт и Таиров. Эпический театр и театр такой, даже не знаю, биомеханика. А как это у Мирзоева? Мирзоев же очень разный, понимаете. Мирзоев умеет и так, и сяк, и он очень синтетичен, синкретичен, я бы сказал. Из людей театра, которых я знаю, он один из самых рефлексирующих, один из самых сознающих то, что он делает. Говорят, Рогожкин был поэтом, знали ли вы его стихи? Какой его фильм вы считаете любимым? У меня нету практически никак, никаких сведений о стихах Рогожкина. Я знаю, что Климов писал стихи в последние годы, такие немного безумные, но очень талантливые, как, собственно, и вся его режиссура. О стихах Рогожкина не знаю ничего. Рогожкин был человеком очень умным. Это такая тоже действительно не самая часто упоминаемая добродетель для режиссера. Очень умным и, кроме того, очень культурным. Он же был по первому образованию историк искусств, там, выдающийся культуролог, человек совершенно замечательных знаний и точного умения их применить. Поэтому я не сомневаюсь в том, что если он написал стихи, то это было, по крайней мере, профессионально, по крайней мере, качественно. А дело в том, что, как мне кажется, Рогожкин обладал одной способностью. Знаете, вот есть такая приправа, глютаминат натрия, кажется, она называется, но я могу путать. Она делает рыбу более рыбной, а мясо более мясным. Оно не имеет собственного вкуса, но подчеркивает вкус тех вещей, с которыми соприкасается. Вот Рогожкин, он гениально доводил до абсурда все, к чему прикасался. Он снял лучший плутовской фильм начала 90-х «Акт». Совершенно полузабытая картина. Лучшую комедию второй план 90-х, особенность национальной охоты. Лучший фильм о кошмарах советской истории «Чекист». Он выражал наиболее полно те жанры, те тенденции, к которым прикасался. Доводил их до абсурда. Вот таким совершенно. «Караул» был такая же картина. Если вы хотите смотреть раннеперестроечную «Чернуху», Марк Липовецкий очень точно скажет, что «Чернуха» – это не критическое, а жанровое определение. Это действительно такой жанр, требующий определенных, соблюдения определенных правил. Точно так же, я думаю, что и Рогожкин снял лучшую «Чернуху» – это «Караул». Лучший антивоенный фильм – это «Блокпост». Лучший фильм, пытающийся создать новую военную мифологию, это «Кукушка». Хотя «Кукушка» мне казалась, ну, так сказать, несколько компромиссным произведением. Война не состоит из человеческих историй. Но если брать человеческие измерения, то Бычков и Хаупсало там сыграли лучшие свои роли. Конечно, там потрясающая девушка это была. Нет, он очень серьезный режиссер. И именно, мне кажется, вот главное в его эстетике – это доведение до абсурда чужих трендов. Ну, как бы он в любом жанре делал his best. Немного улыбки в связи с тем, что Одесса остается Одессой. На эхе прошла информация о том, что Одесский суд приговорил двух несовершеннолетних воришек к чтению Марка Твена и Джека Лондона. Могли бы приговорить к более серьезному наказанию, например, к Джойсу и Прусту в оригинале. Не кажется ли вам этот приговор слишком суров? Миш, хороший вопрос, но если говорить серьезно, то Одесса остается Одессой просто в том плане, что она очень человечный город. Не зря говорил Искандер, что южанин становится на севере сатириком от того, ну, юмористом от того, что ему остро не хватает человечности. Никто друг другу не рад. Одесса – гуманный город. Они как рассуждали? Я знаю эту историю, о ней Шендерович написал многие. По-моему, я раз пять читал ее изложение в сети. Они исходили в суде из того, что эти воры были детьми. Они не прочли ни одной книги, ну, за последние 10 лет. Они вообще в своем развитии, интеллектуальном и, главное, нравственном, потому что это связанные вещи, они были абсолютно невинны. И вот эта попытка нарушить их девственность, дав им книжки почитать, заставить их заглянуть в себя и содрогнуться, это очень хорошо, это правосудие будущего. Ну, правда, надо сказать, что уже в «Заводном апельсине» у Бёрджеса героя заставляли смотреть сцены насилия под веществами и таким образом трансформироваться. Это потом многими эпигонами было ретранслировано, но то, что искусство иногда через шок, иногда через жестокость может воспитывать людей, это для меня, например, совершенно несомненно. И это очень правильное решение. Я Одессу люблю вообще за все, а за это в частности. Одесский характер, я разумею. Прочитал, бодался теленок с дубом и задался вопросом, как мог Солженицын при всей его ненависти к органам госбезопасности так положительно отнестись к их выходцу, возглавившему страну в 2000 году? Неужели стремление к консерватизму приводит к таким изгибом психики? Понимаю, что вопрос не нов, но интересует ваше мнение. Ну, знаете, давайте сразу оставим за скобками тот факт, что Солженицын был великим писателем. Я, проводя вот все эти аналогии с Достоевским, слишком буквальный в его случае, а я ведь это делаю не просто ради литературной игры. Я таким образом пытаюсь показать, что относиться к мнениям героев Солженицына, а иногда к его собственным мнениям, как к абсолютной истине, не следует. Солженицын – великолепный исследователь массовой психологии, в том числе психологии масс, исследователь психологии массового человека. Отождествлять его с кем-либо из его героев очень опасно. Ни с Воротынцевым, ни с Солженицыным в «Красном колесе», ни тем более со Столыпиным. И уж совсем нельзя отождествлять его ни с Шуховым, ни с сектантом Алешкой, ни с Ковторангом. А Солженицын все-таки сменяет маски, и в каждый раз, описывая того или иного героя, он блистательно влезает в его шкуру. Он был писателем с самого начала и во всем. Он 17 лет писал «Р-17», «Люби революцию», роман революции 17-го года, который превратился в «Красное колесо» с прямо противоположным смыслом. Он писатель, который умеет быть всяким, но где он подлинный, сказать очень трудно. В статье ли «Наши плюралисты» или в романе «В круге первом», который до известной степени противоречит этой статье, потому что отстаивает именно внутреннюю свободу, а адогматизм, сказал бы я, именно адогматическое мышление. Такое ощущение, что «Улыбку Будды» и «Наших плюралистов» писали разные люди. Настолько у зрелого Солженицына в публицистике не осталось, не скажу, юмора, но даже самоиронии. Бодал стрёным вздумом, в особенности угодило зернышко. Это вообще такая, ну, памятник себе, и там очень трудно увидеть. Это тоже не настоящий Солженицын. Это одна из масок Солженицына, гениально подобранных. Поэтому думать, что он к Путину вот так отнесся, понимаете, во-первых, человеческое отношение Солженицына к кому бы то ни было не тождественно его писательскому отношению. Это большая проблема, что он в последние годы не писал художественных текстов. Если бы писал, может быть, он там как художник о чем-то бы проговорился. Но двучастные рассказы или крохотки, которые он в последние годы и печатал, или там «Адлик Швепкитин», это произведения, никак не ориентированные на текущую российскую реальность. Он про 90-е, про нулевые, ничего художественного не написал. Это его выбор, но мы не знаем в результате, что там происходило. И каково было его истинное отношение к этому герою. Вообще, Путин как герой Солженицына, это была бы великолепная, такая великолепная идея для литературы, великолепное направление, и представить можно было бы много. Но, может быть, он действительно думал, и у него были к тому основания, что чекисты 30-х годов или 40-х все-таки люди иной закалки. Наверное, он более серьезно относился к сталинскому прошлому, потому что его хлебнул. И, конечно, аналогии с нынешним чекизмом он себе не позволял. Но, знаете, я все равно убежден, что Солженицын не одобрил бы войну на Донбассе. Про Крым сложно, не знаю, но думаю, что он не одобрил бы очень многого происходящего в сегодняшней российской политике. Помните фразу Синявского: «Солженицын эволюционирует, и не обязательно по направлению к небу». Да, но он, может быть, и не обязательно эволюционирует по направлению к аду. У него была всегда возможность увидеть новое закрепощение России, увидеть, что, дорогая его сердцу, идея местного самоуправления, земская идея, не приживается и не прививается. Я думаю, у него был бы шанс достаточно жестко высказаться о позднем Путине, о нынешней России. Знаете ли вы, что либер – одно из имен Вакха, и либерализм является синонимом вакханалии? Бастер, я ценю вашу шутку, но вообще-то, ну да, либер – это действительно римское имя Диониса, но вакханалия – это вовсе не разгул. Это вы судите о вакханалии, опять-таки, по употреблению слова в языке. Вакханалия в античном смысле – это то, что описано у Пастернака в известной последней его поэме «Маленькой вакханалия». Именно мистическое действие. Ведь то, что происходит в вакханалии Пастернака, там не едят и не пьют, там происходит любовь, влюбленность, вдохновленная отчасти просмотром Марии Стюарт. Это, ну, для, но для первой же юбки он порвет повода, и какие поступки совершит он тогда. И потом прошло ночное торжество. Совершенно гениальная поэма, на мой взгляд, очень влиятельная, колоссально повлиявшая на употребление двустопного анаписта во всей русской литературе. Я думаю, что двустопный анапист в русской поэзии – это два стихотворения. Это «Я убит под Оржевом» и «Вакханалия Пастернака». Ими задан семантический ореол, в рамках которого потом появились и «На Васильевский остров я приду умирать», и «Сколько неба и снега у растральных колонн», и «Я, как прочие дети, уплатил пятачок», и Слепаковский двустопный анапист весьма многочисленный. Весь семантический ореол этого метра, который, конечно, Кушнер совершенно справедливо возводит к стихотворению Анинского «Полюбил бы я зиму, да обуза тяжка». Вот, да, это гениальное стихотворение, да, этот мартовский серый заплаканный лед. Это, да, пожалуй, вот оттуда все. Вот три стихотворения. Анинский, «Я убит под Оржевом» и «Вакханалия». Так вот, возвращаясь к «Вакханалии». Это мистическое мероприятие, конечно. Это, если это можно назвать мероприятием, это не пьяный разгул, это не оргия. Или оргия, опять-таки, в античном смысле. Это что-то, скорее, похожее на камлание. На камлание, скажем, у хлыстов. Когда им кажется, что на них снисходит Дух Святой, они выкрикивают какие-то непонятные вещи, и там такое же камлание у скопцов описано страшно очень у Мережковского во второй трилогии. То есть это такой способ стяжания Святого Духа путем кружений, камланий, иногда алкоголя. Вакханалии были в Риме запрещены, именно потому, что сугубо рациональный и сугубо, я бы сказал, прямолинейный Рим очень не любил вот таких заигрываний с подсознанием. Когда Юлий Латынин говорит вам, что Рим был абсолютно веротерпим, вы не совсем верьте. Нашли же табличку, где в канале сенатом запрещаются 160, кажется, 8-го года до нашей эры. Я почему знаю? Потому что я пастернаковский вакханалий много писал. Вакханалия – это не разгул. Точно так же и либерализм – это не разгул. И либерализм, и либер не имеют друг к другу никакого отношения. Вот понимание либерализма как оргии – это глупости. Либерализм – это тоже мистическая вещь. Это соотнесение себя с небесными образцами, с образом Божиим. Потому что свобода – это не… Ну, что я буду вам повторять очевидную вещь? Свобода – это не вседозволенность. Свобода – это божественный закон, к которому вы вот таким образом приближаетесь, да? Знаю ваше мнение об Абдайке, все равно обращаюсь к Фройду. Я очень хорошо отношусь к Абдайке, я прочитаю его беллетристом. Это для меня совершенно не унизительное определение. Не могли бы подсказать вашим студентам перевести на русский, вспоминая кролика? Дело в том, что я не являюсь, понимаете, руководителем переводческого семинара. Я своим студентам и так уже достаточно много подсказал. В частности, я подсказал им вот эту идею книги о неизвестном, а к сожалению, переводческими делами занимаются очень немногие. И прежде всего Виктор Голышев, гениальный переводчик Валентайна. Поэтому вот, может быть, его студентам стоило бы это подсказать, хотя мне кажется, что все-таки Абдайк – это не такой, как бы сказать, не такой яркий стилист, чтобы Голышев им занимался.
Продолжение следует.
Ну что, дорогие друзья, продолжаем разговор. Продолжают приходить крайне любопытные вопросы. Почему некоторые люди не чураются свое счастье и благополучие построить на горе и бедах других? Ген, вы задаете хороший вопрос, но он же, собственно, еще в рассказе «Нагибина чужая», я не помню, как он назывался в оригинале, по-моему, «Чужая» все-таки, да? Там речь шла о том, что чужое счастье, там говорит старый писатель, всегда строится на несчастье других. Но, ребят, ну, надо это понимать. Вы можете там в это верить, не верить, но, к сожалению, не бывает такого, чтобы вы были счастливы просто сами по себе. Это всегда за счет другого. Это, обостренная рефлексия на эту тему есть у Маканина в «Ключерёве и Алимушкине». Я помню, я как-то в «Золотом сечении» давал тему дуэли в русской литературе, ну, применительно к Чехову. И у меня Ваня Васин, замечательный студент, школьник, написал очень интересную работу, как преломляется эта тема в Ключереве и Алимушкин-Макане. Вот свели двух человеческих типов, и вдруг один из них понял, что он счастлив за счет другого. Ну, знаете, это как если бы вы, ну, как если бы фон Корен понял, что он благополучен и упорен, простите, опять зарыв, за счет Лаевского, что он как бы украл жизненную силу и принципиальность и весь потенциал у Лаевского. Это интересная была бы точка зрения. Не нужно думать, что вы откуда-то с небес все берете. Количество материи конечно. Мир – это перераспределение. Поэтому всякая ваша удача – это чужая неудача. Получение вами какой-то должности – это кто-то не попал на эту должность. А вы потом удивляетесь, почему он вас ненавидит и перепощивает про вас гадости. А ваша, даже более того, ваша творческая удача – это чья-то творческая неудача, потому что кто-то не успел. Вы поймали золотую идею, а кто-то не успел. Мир – это пространство такой довольно жестокой конкуренции. Да? Многие надеются, что, возможно, игра с нулевой суммой, но все-таки всякий раз на чьей-то стороне оказывается преимущество. Это сложная проблема. Я, со своей стороны, за то... Нет, я, конечно, не за то, чтобы люди как-то испытывали комплекс вины, но я за то, чтобы они чувствовали тревогу. Не за человека с молоточком, а за человека с совестью. Неожиданно пришло довольно занятное предложение. Даже, в общем, я не очень понимаю, как к нему относиться. Их два. Один человек предлагает поговорить о стихотворении Рубцова, ну, любом стихотворении Рубцова, но прежде всего «Тихая моя родина». Это интересно. А второй человек предлагает вспомнить стихотворение Ицхака Фефера в переводе Маршака «Кони и звезды». Я склоняюсь ко второму, потому что «Кони и звезды» – это вообще одно из моих любимых стихотворений Маршака, даром что это перевод. И перевод, я думаю, как всегда у Маршака, с одной стороны, довольно точный, с другой – гармонизирующий любой подлинник. Ясно, что даже Шекспир с его грубой каменной кладкой предстает у Маршака почти маньеристом, но это не гладкопись, это изящество врожденное. И вот стихотворение Ицхака Фефера, я не знаю, в оригинале на идише, но оно потрясает меня, конечно, в русском переводе. Я знаю, что у Фефера очень сложная репутация, все-таки он, хотя и стал одной из первых жертв сталинской кампании антисемитской начала 50-х, убит был в августе 52-го года, расстрелян, дал перед этим показания на всех, отказался от этих показаний, вероятно, из него выбивали это все, да, это невероятно, а точно. Ну, одна из самых трагических фигур еврейской поэзии. При этом он сотрудничал с НКВД, это вообще известно. Но это, понимаете, ребята, какая вещь? Это не мешало ему быть гениальным поэтом. Вот он довольно сильно заблуждался многожды. И, наверное, заблуждался прежде всего в том, что с советской властью связывал свое светлое будущее и светлое будущее своего народа. Ну, скажем так, он был не одинок в этих заблуждениях. А самое главное, что неважно, каковы были его взгляды, важно, что он великолепно владел композицией лирического стихотворения, великолепно строил эпический текст. Вот я еврей, например, совершенно гениальное стихотворение, по-моему, и я на вражеской могиле еще станцую, я еврей. Это мощные стихи. Вот, и «Кони и звезды» – это сегодня очень актуальное стихотворение. Я разобрал бы его. Дело в том, что Рубцов считается поэтом такого почвенного направления, а Фефер – направление прямо противоположного, во всяком случае, ненавидимого почвенниками. Но можно весьма любопытно. Любопытно было бы разобрать оба этих текста, хотя они не имеют друг к другу никакого отношения. Я еще подумаю, может быть, придут какие-то еще прекрасные вопросы. Пока отвечаем на то, что пришло в почте. В одной из прошлых программ вы сказали, что жизнь Кафки была непрерывной пыткой, а его текст – отчетом об этой пытке. Что же его заставляло писать эти отчеты? Мой представитель человека по пытке хочет только одного – избавиться от нее. Понимаете, а нет другого способа избавиться, кроме как рассказывать. Ну, как сказано было у Маркеса, «Жить, чтобы рассказывать о жизни». Дело в том, что у некоторых людей, это небольшой процент людей, и даже небольшой процент писателей, есть только один способ избавиться от боли – ее выговаривать вслух. Писатели не все таковы, и вообще сочинение автобиографических сочинений, и вообще, ну, сам процесс словоговорения, он не является такой универсальной терапией. Наоборот, очень многие люди, я помню, мы с Александром Лавриным об этом говорили в интервью, что все люди, если брать какое-то актуальное деление, делятся на тех, кто расчесывает язву, и тех, кто старается о ней забыть. Это весьма любопытное деление. Ну, мне сегодня как раз предстоит рассказывать о новых разделениях, культурных границах нового времени и так далее. Действительно, вот одно из делений – одни травму проговаривают, а вторые травму прячут. Я бы добавил, что есть еще третьи, которые травму не чувствуют. Вот меня тут часто спрашивают студенты, а есть ли постсоветская травма? Да нету. Если бы это была травма, люди бы не повторяли, наверное, этих действий. Наоборот, они не чувствуют. Это полная потеря чувствительности, скорбное бесчувствие. Это диагноз Сокурова оказался очень точен. Но есть люди, которые разговаривают, выговаривают беду, а есть люди, которые прячут и побеждают ее таким образом. Она рубцуется где-то в темноте. Надо вам сказать, что и тот, и другой способ имеют свои преимущества. И люди, которые грузят окружающих своей бедой, постоянно выговаривают. Знаете, вот меня бесит, когда некоторые люди в сетях начинают громко, подробно, шумно скорбить о своих утратах. Но потом я понимаю, что это их способ проговаривания, у них нет другого способа жить, иначе эта боль их задушит. Надо вам сказать, что такие замкнутые, молчаливые, все в себе, ничего наружу люди, они тоже немножко, я не скажу, раздражают, но с ними тяжело. А ты чувствуешь, что они несут бремя, которым они ни с тобой, ни с кем-либо еще они не могут поделиться. Это горькое такое ощущение. Поэтому, видите, во-первых, иногда раздражают все люди. Во-вторых, жалко всех людей. И в-третьих, для писателя все-таки продуктивнее проговаривать. Потому что его травма может излечить чужую. Кафка был человеком, который рассказывал свои сны, записывал свои страхи, проговаривал эту пытку постоянно. Ведь представляете, какими кошмарами, какими внутренними драмами должен быть одержим человек, который написал в исправительной колонии? Какой ад там должен быть внутри? Есть вот, кстати, мой любимый современный прозаик Денис Драгунский. Денис все время чередует эти стратегии. И иногда он обо всем умалчивает и все загоняет в подтекст. А иногда вдруг, как в рассказе «Яхта из чистого золота», на мой взгляд, гениальным, вдруг выговаривает все, договаривает до конца. В том числе такие вещи, о которых вообще молчать положено. Получается шедевр абсолютный просто. Вот я думаю, что самое плодотворное – чередовать эти стратегии, но не все же такие универсалы. Поэтому некоторым продуктивнее, да, выписываться. Что касается меня, все, что я… Ну, тут про меня есть вопрос. Все, что я пишу, это мои комплексы и внутренние травмы, но я публично борюсь только с теми травмами, которые можно назвать политическими, да, условно говоря, или общественными, социальными, но нельзя их назвать моими личными. Такие драмы, как там «Несчастная любовь» или «Страх старости», я проговариваю только в стихах и очень опосредованно. Так вот, вообще, чтобы брызгать своим гноем на окружающих, у меня этого нет. И тем более я стараюсь никак свою жизнь не афишировать. То, что происходит в моей жизни, это мои внутренние дела. Может быть, какие-то самые кошмарные свои кошмары я и утаиваю. Но, с другой стороны, понимаете, с годами все равно начнешь проговариваться. И потом, как ни странно, мне вот здесь, когда я сейчас временно среди чужих, мне проще. Ну, как проще случайному попутчику в поезде все о себе рассказать. Люди, с которыми живешь бок о бок, с которыми и дальше будешь жить, это все-таки от них зависит. А люди, от которых через месяц уедешь, ну подумаешь, господи, помилуй, тоже мне еще. Ну вот, тут вопрос, ждать ли ваших вечеров в декабре. Они объявлены, но проблема в том, что локдаун. Я не знаю, буду ли я их проводить. То есть, может быть, мы по Zoom встретимся. Мне это очень хочется, как вы понимаете, но у меня нет уверенности, что я способен это сделать и что это вам сейчас нужно. Вы Николая Заболоцкого считаете детским писателем? Мне важно понять. Я прослушал вашу лекцию, замечательную, спасибо. Но вы все время говорите о детскости поэта Заболоцкого, как его отличительной литературной черте. Мне кажется, это принижение его гения. Нет. Я говорю никоим образом не об инфантилизме, не о детскости. Я говорю о детскости в смысле отстранения. В том, что детская поэзия для абориутов была способом обновить поэтический инструментарий, метафорику, заново поставить вопросы те или иные. Для меня это, понимаете, то же самое, что Пушкин, правильно совершенно говорил, Шкловский, делает заход в альбомную поэзию для того, чтобы обновить средства, свой лирический инструментарий. Или, продолжим, Тынянов об этом говорил, Маяковский делает забег на другую сопредельную территорию, а именно на рекламную. Кстати говоря, вот это грех, надо сказать, но была у меня такая мысль в книге о Маяковском, что Маяковский прибегает в любовной лирике к рекламным стратегиям. «Моя женщина самая роковая, моя любовь самая сильная, во тьме нацарапаю имя Лилина и цепь исцелую во мраке каторги». Это слишком прихотливые метафоры, чтобы быть правдой. Любовь слишком натужно и слишком куртуазно, слишком многословно себя выражает. То есть я не думаю, что настоящее чувство всегда молчаливо, но настоящее чувство не претенциозно. Любовная лирика Маяковского, она имеет характер несколько рекламный, несколько крикливый. А это был заход на территорию рекламы в поисках каких-то новых выразительных средств. Гипербола Маяковского, она одинаково, о чем бы речь ни шла, в Кремле по Кремлю бы бомбами метал долой, там, какому небесному Гофману выдумалась ты проклятая, или лучше сосок не было и нет, готов сосать до старости лет. Это, да, действительно, по Чуковскому вулкан, изрыгающий вату, но это гиперболизм такой колоссальный, и это стратегия, которая одинакова везде. Точно так же стратегия абориутов восходит к детской поэзии. А детской, потому что это остранение. Ну, понимаете, как у Хармса, какие странные дощечки и непонятные крючки. Детский взгляд на мир, ведь он, ребята, он же предполагает не обязательно инфантилизм или упрощение, нет. Он предполагает ужас. Мир ребенка – это мир, вот как у Валерия Попова, человек не до конца проснулся, и мозг не успел навести привычный порядок. Мозг ребенка еще не знает утешения, его все пугает, ему все грустно невероятно. Вспомните, как часто вы грустили в детстве вечерами, не в силах объяснить себе этой грусти. Вспомните, как вы боялись, что мама не придет с работы. Вспомните, как страшно вам было иногда идти в незнакомый двор. Мир детства полон ужасов, полон кошмаров и печали. И я никогда не хотел бы свое детство вернуть. Это мир беспомощности. И вот, ну, по крайней мере, ты ничего не решаешь. И вот этот мир детства, он отражен и в стихах Веденского. Разве у Веденского это не детская интонация? И блоха мадам Петрова, что сидит к тебе анфас, умереть она готова и умрет она сейчас. Дико прыгает букашка с поднебесной высоты, разбивает лоб бедняжка, забьешь его и ты. Это интонация детских стишков и детский четырехстопный хорей. Мир Заболоцкого – это мир, во всяком случае, в столбцах, мир, увиденный не то что глазами ребенка, а глазами иногда городского сумасшедшего, иногда такого провинциального идиота, который видит вещи разъятыми, не видит целостной картины мира. Писали же абориуты в своей декларации, что Заболоцкий приближает предмет к глазам до того, что он теряет очертания, начинает размываться. Это мир, увиденный вне целого, когда человек фиксируется на детали, а целое для него темно, для него мир футбола, например, абсурден, а ликует форвард на бегу, теперь ему какое дело, как лира выгнута в дугу и во стремительное тело. Эти такие инфантильные, восходящие к XVIII веку ямбы, я, правда, думаю, что Пастернак открыл эту манеру в своем «Зверинце», да, в кадушке с скользкими боками гниет рассольник с потрохами, нам говорят, что это Нил, а в Ниле нильский крокодил. Но все равно, даже если Заболоцкий не знал пастернаковского «Зверинца», кстати, детского стихотворения, интонация была общая, интонация испуга и растерянности. Вот что я имею в виду, говоря об инфантильных чертах этой поэтики. Но тут это никак не принижает автора, потому что заход на территорию детской поэзии – это поиск новых выразительных средств и нового ракурса, только и всего. Кстати, ну, Наташа Ростова инфантильно воспринимает театр, но это и есть то, что Шкловский назвал отстранением. Точнее, он назвал отстранением, а опечатка назвалась отстранением. Нельзя ли что-нибудь из стихов Саши Черного? Я подумаю насчет Саши Черного, но, в принципе-то, я люблю очень этого поэта. Я его считаю такой генеральной репетицией Маяковского. И не зря Маяковский знал его наизусть так много. Подумаем, пока я все-таки склоняюсь к звездам и коням. Ну, посмотрим. Может быть, появятся еще какие-нибудь внезапные прекрасные озарения. Так что мне кажется, что вот такие гениальные озарения Заболоцкого, они отчасти идут из его умения погасить в себе, затушить в себе взрослого. Вот его стихотворение «Сказка о деревянном человечке», детское стихотворение, оно дышит интонацией такой кроткой детской печали. «Взглянул бы на сад, покачал головой и заплакал бы вместе с тобой». Вот именно интонация в этих стихах, дорогая, они их довольно, там, что говорить, бедное содержание, потому что содержание-то там, собственно, какое? Содержание там вот то самое, что без насекомых вымирают растения. Но это же не важно Заболоцкому. Заболоцкий именно транслирует интонацию. Наталья Роскина писала в своих воспоминаниях о нем, гениальных, вообще лучших из того, что она написала. Видно, что он произвел на нее колоссальное впечатление, как Гумилев на Рейснер в свое время. Поэт сильно действует на женщину вообще. Что у него техника поэтическая была недостаточно наивна. Он часто пользовался словарем рифм. Но именно вот эта наивность поэтической техники, такой, если хотите, примитивизм, он и создает абаревудскую интонацию. Ведь поэтика, понимаете, гениального Хлебникова, там можно его считать гениальным, можно безумным, но поэтика Хлебникова – это тоже во многих отношениях поэтика инфантильная и довольно такая наивная. Ну, скажем, мы называем наивным искусство пиросмании. Но можно ли сказать, что пиросмани – наивный художник? Нет, это термин. А детское оно только потому, что оно свободно от усложнений, что оно крайне непосредственно, как искусство таможенника Руссо или Гранма Мозес. Я помню, как вот Лиза Лавинская, дай бог ей здоровья, она показала мне альбом Гранма Мозес, бабушки Мозес, объясняя, что, ну, вот это или там Чесноков, русские примитивисты, что это цельная картина мира, еще не тронутая ни усложнениями, ни расколами. Это картина мира как такого детского праздника. И, кстати, Гранма Мозес – это, ну, совершенно гениальные картинки. Как вот к ним не относились? Да? Старушка, которая 80 лет начала рисовать, прожила 90, кажется. Американская такая национальная героиня. Недавно пересматривала ваше интервью Гордона 2013 года. Удивительно, вы там сказали. Я думаю, что Россия в ближайшие 5-10 лет колоссально удивит и мир, и себя, и мы увидим замечательную страну. Что же такое произошло из ряда вон выходящее, что буквально на следующий год даже самые умные люди не предвидели это? Я имею в виду, конечно, не сами события, а их скрытые причины. Хотя, с другой стороны, 2 года в рамках вашего прогноза осталось. Может, и правду увидим. Саша, дорогая, во-первых, мы действительно удивили мир. Во-вторых, ну, правда, мы удивили его не совсем так, как хотели бы, но очень удивили. Во-вторых, мы видим его, ну, видим его глазами действительно замечательную страну. Я вам скажу, почему. Вы не представляете себе, как во всем мире актуален, оценен, уважаем опыт духовного сопротивления. С каким восторгом говорят о Белоруссии. Не потому, что это очередная цветная революция, вдохновленная Госдепом. Ну, сейчас уже самые идиотские идиоты не верят в то, что она вдохновлена Госдепом. И что все цветные революции режиссируются Нуланд и ее печеньками, или там американскими кукловодами. Я даже думаю, Владимир Путин сам-то в это не верит. Хотя все время повторяет подобные вещи. Нет, это не заокеанский кукловод. завода. Это порыв людей выскочить из унизительного мерзкого состояния. Конечно, и Белоруссия удивила мир, и Россия удивляет, потому что в России, несмотря ни на что, продолжается внутреннее сопротивление. Несмотря на все угрозы, все страхи, полное бетонирование пространства. Нет, совсем забетонировать не получится. Но люди-то живые, и Россия – это не Северная Корея. Даже по размерам, я уж не говорю о величии. Что касается того, как долго это длится будет, я не знаю, сейчас в моде такая пролонгация, такие разговоры о том, что это может быть навсегда, и даже внуки наши не увидят никаких перемен. Ну, как Ленин говорил в феврале 17-го года. Это может быть, вполне. Но мне кажется, что пойдет другой сценарий. Сценарий расслоения, когда... Я много раз об этом говорил, когда власть и народ будут просто существовать в разных плоскостях, единственное, что они должны сделать, это научиться быть невидимыми друг для друга. Это вопрос темпов восприятия. Когда мы говорим, а они не понимают. Вот это было бы очень хорошо. А когда вот я сказал недавно на Линце, да, I pray for misunderstanding. Я молю о непонимании. Я бы очень хотел, чтобы вы не поняли того, что я вам буду сейчас говорить. У вас высокие шансы этого не понять, потому что у меня плохой английский. Ну, может, неплохой, но не такой, как ваш. Я говорю вдобавок в маске. Ну, там я сумел себе выбить право не говорить в маске, потому что пил кофе при этом. Да, поставил себе чашку кофе и имитировал прихлебывание. Но, в принципе, надо было говорить в маске. Я надеюсь, что вы меня не поймете. И что никто из вас не сможет сообщить тем или иным кураторам, о чем я здесь, собственно, говорил. Теперь еще один важный момент. Вот меня очень много спрашивают, сейчас пошли вопросы к Кочекум, о Моргенштерне и Собчак. Я не люблю творчество Моргенштерна, и к самому Моргенштерну отношусь сложно, но он не сказал ничего такого. Это не только нельзя назвать реабилитацией фашизма, но это уже даже и по теме не туда сказать. Я не понимаю, почему надо тратить так много денег на празднование вместо того, чтобы помочь чем-то реальным. Где здесь реабилитация нацизма? Скажите, пожалуйста. Неужели? Нет, ну, в принципе, реабилитацией нацизма можно назвать все. Усы человек носит или челку, все, реабилитация нацизма. Или сказал человек, что давно у России не было побед, все, реабилитация нацизма. Ну, смешно. А вместе с тем, мне кажется, что здесь посыл совершенно конкретный. Моргенштерн – фигура очень заметная, очень символическая, наговорившая, сразу скажу, очень много для меня совершенно неприемлемой ерунды. И поэтому расправа с ним, если она будет, я надеюсь, что обойдется, но если она будет, это сигнал поколению. Да? Ребята, вообще рта не открывайте, вообще про это не говорите. Каким бы удачными бизнесменами вы ни были, и как бы вы ни декларировали собственную аполитичность, вы всегда уязвимы, помните об этом. А думаю ли я, что Собчак его сознательно спровоцировал? Нет, не думаю. Я вообще не думаю, что Собчак, она является агентом правительства тайным. У меня есть ощущение, что Ксения Собчак, она человек со своей головой на плечах, и человек гораздо более хитрый, чем большинство ее критиков. Вот любопытный очень вопрос. Сейчас Россия стоит на пороге нового синтеза, сказал митрополит Петерим. Как вы думаете, каким будет этот синтез? Саш, я вообще не думаю, что Россия способна, противопоставляя себя миру, совершить какое-то великое открытие, великий прорыв. Великие прорывы – это все-таки коллективный труд. И это делается сейчас коллективным усилием человечества. Две головы лучше, чем одна, а я не скажу, что 20 всегда лучше. Но думать, что можно на отшибе от человечества открыть какой-то новый синтез, да, вот они там выбирают между Трампом и Байденом, а мы построили синтез, веселый, как Трамп, и маразматический, как... как его называли наши пропагандисты Байдена, даже президент Путин сказал, что он отнюдь не так стар. Я не думаю, что этот синтез может быть построен. Наоборот, у меня есть ощущение, что всякие широковещательные объявления о том, что Россия нашла новый синтез, указала новый свет с Востока, показала какие-то небывалые перспективы, и вот сейчас она, наконец, даст миру ответ на все его роковые вопросы, этого я совершенно не понимаю. Ну, это, ну, мало того, что глупо, это еще и ни разу не сбылось, что вот единство, говорит оракул наших дней, быть может, связано железом лишь и кровью, но мы попробуем спаять его любую, а там увидим, что прочнее. Это, простите, кто говорит, это, ну, тютчевские стихи, это вы в 63-м году, в 64-м в Польше его спаяли любовью? единство ваше, да? Это у вас так выражается любовь? Все эти разговоры о том, что на, так сказать, происки и догадки механистического Запада Россия отвечает добром, любовью, единством, вообще чем-то уникально новым, мне кажется, что это шарлатанство. Может быть, Россия и стоит на пороге нового синтеза, но, знаете, для того, чтобы синтезировать, для того, чтобы объединить, надо сначала размежевать. В российской истории сегодня столько намешано, намешан коммунизм с православием, намешан патриотизм с ксенофобией, намешан порядок с избиениями. Это как-то очень странно. Никакого нового синтеза я пока не ожидаю. Вот анализ, да, анализ нужен. А давайте сначала анализировать, а потом синтезировать. А что, согласны ли вы с Баданиным, что смена власти произойдет путем назначения преемника? Он высказал в интервью со мной мысль, что в России исторически обычно получалось так. Но я думаю, что будет иначе. Я думаю, что... Я уже говорил, что произойдет диверсификация, будет несколько России, и это будет не территориальное разделение, а разделение вертикальное. Общество будет стратифицировано. Вот слой, layer, stratum, это еще переводится, будут стратумы, такие новые страты, в каждой из которых, возможно, будет своя вертикаль, а может быть, свой закон построения. Надо как-то научиться жить, не мешая друг другу. Но я понимаю, что есть некоторое количество скотов, именно скотов, которым нравится пытать. Но вот у них талант к этому делу. Торчеринг, торментинг, вот это много терминов для наслаждения пыткой. Но они такими родились. Наверное, надо им предоставить эту возможность, но чтобы они пытали друг друга, а остальные должны стать для них невидимыми. Или еще более яркий пример. Есть люди, которые действительно свою бездарность могут оправдать только всеобщим запретом. Запретом на все. Что вообще вот рта бы, чтобы нельзя было открывать, и тогда они сойдут за гениев. Наверное, да. Молчи за умного сойдешь, но надо же еще, чтобы все вокруг молчали. Вот, понимаете, парадокс. Давайте, да. Но, опять-таки, важно, чтобы они существовали в своей страте, чтобы мы не пересекались. Вот пока Facebook научился чистить людей, которых мы видеть не хотим, и отфрэнживать людей, которых мы не хотим видеть, так давайте же мы и в жизни научимся этому как-то. Ведь большинство компьютерных технологий потом осуществляются в жизни и становятся, так сказать, ну, как это назвать, мейнстримом. Думаю, что и здесь примерно такая же история, и ничего в этом нет дурного. Именно быть невидимыми друг для друга. Потом, понимаете, есть еще один сценарий смены власти, но его бы мне очень не хотелось. Вот знаете, сейчас главное событие второй половины года, подчеркиваю, главное событие второй половины года, ну, помимо Нобелевского награждения Муратова, помимо... второй, ну, уже там четвертой волны эпидемии. Главное все-таки это публикация пыточных архивов. Вот эти все швабры. И швабра стала таким визуальным символом России. Мы думали, что это будет символ чистки. Вот знаете, любопытная эволюция. Когда тоже слово «чистка» навеки скомпрометировано. Потому что мы представляем себе при этом слове не чистку одежды, не чистку картофеля, а чистку рядов, прореживание. Но если называть вещи своими именами, то символом опричнины была метла, а символом путинской власти стала швабра. Но не потому, что это власть опричная, а потому, что с этой шваброй известно, что делают. И как бы мы ни смотрели сегодня на Россию, вот слушаешь иного пропагандиста – и чувствуешь, что у него там сзади швабра, что он на эту швабру насажен, как бибабо, и что его через этой швабру, через эту швабру манипулирует им. Его направляют этой шваброй. Смотришь на страдания народные и понимаешь, что народ страдает именно от этого. Ему довольно глубоко загнали эту швабру. Вот постоянно происходит одно. Вот сцена из «Хрусталев машину», которая так страшно еще повторяется в замечательном фильме «Лазница кроткая». А сцена изнасилования, причем изнасилования квачом. или вот палкой. Это все время такой, который имитирует государственную вертикаль. Смотришь на государственную вертикаль, а видишь швабру, ну, это страшное дело, но, понимаете, ведь жизнь становится тогда невыносима, когда у него появляется визуальный символ, когда колючая проволока становится главным символом государства. И я надеюсь, что я не оскорблю ничьих чувств, если я скажу, что главный символ российской политики и культуры 2021 года – это швабра. Ужасно, да? Но уже ничего не поделаешь, уже визуализировано. Поэтому высок шанс, что в России пойдет, я к этому не призываю, я это констатирую, пойдет череда восстаний тех людей, которым нечего терять. Ведь если вы помните, перед смертью Сталина уже начались восстания в Иркуте, которые подавлялись нечеловечески жестоко, а сразу после смерти Сталина восстания в Кенгире. Если начнут восставать зэки, то это я не представляю, как можно будет остановить, потому что для этих людей действительно русская тюрьма хуже смерти, и для них смерть в известном смысле избавление, освобождение. А помните, как там у Солженицына могилу писателя перенесли из-за ограды зоны и перезахоронили около монастыря? Освободился, значит, говорит Вертухай. Это в одной из крохоток солженицынских. Вот здесь, мне кажется, та же история, понимаете, когда начинают освобождаться в смерти. И очень многие люди сегодня действительно, ну, как Шестун, например, это символы тюремного сопротивления. Я с Машей Шестун, которая у меня училась, когда-то я с ней в переписке, и я поражаюсь мужеству и достоинству этой девочки, которая так защищает отца. Дай бог, чтобы так защищала отцов золотая молодежь, детки наших палачиков или олигаршиков. Я не очень верю в это. Но Шестун, я не знаю, какой он политик, но он, по крайней мере, сумел воспитать поразительную дочь, которая защищает его с отвагой и упорством редкими и в элите, и в народе. Хотя народ и элита, в общем, для меня не разделены. Я подозреваю, что именно зэковская тема, которая сейчас главная, потому что тема посадок везде, и ничего другого не происходит, кроме очередных обысков, это главная новизна. Мне кажется, эта тема может рвануть. Могут люди начать, не скажу освобождать, бороться за освобождение, может быть, пока хотя бы бороться за реформу пенитенциарной системы, но эта скрепа уже очень утомила, она уже, ну, совсем деградировала. Невозможно с этим жить. Хотелось бы найти хоть, ну, хоть какой-то просвет из российского вот этого зоновского мира, мира тюремного, где по-тюремному смотрят, по-тюремному поют, думают только о тюрьме, боятся тюрьмы, обыск, передача, адвокат. Это все вошло в русскую жизнь очень проще, и это страшно надоело. Ведь, ну, можно же было бы жить, что-то делать там, я не знаю, чем-то наслаждаться. Нет, ничем нельзя. Рот открыл, все, да, швабра. Это очень опасно, неприятно. А вот довольно забавный вопрос. С кем из русской эмиграции вы хотели бы встретиться? Будете ли вы принимать участие в форуме «Свободной России»? В форуме «Свободной России» я, к сожалению, никогда не принимал участие, именно потому что и не звали, и как-то не было возможности. А я, наверное, буду встречаться не столько, понимаете, с политическими иммигрантами, которых довольно много, я буду встречаться с огромным количеством моих друзей, которые уехали, да, это очень горько. С ними я встречаюсь, конечно, у кого-то из них живу, с кем-то из них езжу там на рыбалку, я не рыбачу, но езжу посмотреть. С кем-то из них, вот, а кого-то приглашаю на свое выступление, это, да, с ними я встречаюсь. Как они изменились, они поздравили духовно. Они не зависят постоянно от страха своего. Но, что особенно ценно, среди них нет ни одного, кто бы впал от родины в такую наркотическую зависимость, чтобы все время ее ругать, думать о ней мрачно. Нет, для большинства стали актуальны местные новые проблемы. Мир велик, нельзя циклиться на проблемах России, прежде всего, потому что Россия не хочет их решать. Она хочет, наоборот, это гениальная идея. Что такое умеренный консерватизм? Это чтобы твои проблемы были вечными. Вот, наконец, я могу сформулировать. Чтобы ни одна из твоих проблем не решалась. Именно расчесывать язвы настолько, чтобы они не гангренизировались, это будет уже неумеренный консерватизм, а чтобы они при этом не зажили. Это очень надоедает. Вечные стигматы – это же состояние трофической язвы, это уже трофика. Все российские язвы трофические. Ни одна из них за последние 100 лет не зажила. Ну, о чем же говорить? Во время прошлого вебинара вы ответили на вопрос по поводу идеального общества, сказав, что такого не существует в принципе, но тогда жертвы, которые приносят своим будущего благо, не бессмысленны ли они? К власти же все равно приходят самые умные, наглые и корыстолюбивые. Инна. Вот здесь надо, наконец, сказать одну очень принципиальную вещь, которую я говорю постоянно, но почему-то она не доходит. Как сказал замечательный мой друг Наум Ним, которому я пользуюсь случаем, передаю приветы, в том числе и от многих наших общих друзей. Наум Ним сказал, диссиденты выходили на демонстрации не ради свободы, а только для того, чтобы утром не было противно бриться, не было противно смотреть в зеркало. А все люди, которые занимаются разнообразным подвижничеством, занимаются им не ради больных детей, я имею в виду настоящих подвижников, а не пиаровских, а ради себя. Просто, чтобы как-то утешить боль, чтобы что-то сделать, чтобы как-то разрядить невыносимое напряжение. Обратите внимание, что благотворителями очень редко бывают благополучные люди. В основном-то люди со своей драмой, которые, чувствуя свою драму, понимают, что можно ее исцелить единственным способом – помочь другому. Точно так же, как у Владимира в 3 минутах молчания, единственный случай – спасти свой корабль – это помочь чужому. Вот здесь такая же... Он, кстати, очень хитро построен роман. Здесь такая же проблема. А люди борется за справедливое общество не ради справедливого общества. Справедливое общество непостроимо. Или, во всяком случае, можно построить общество более или менее справедливое. Можно диктатуру, репрессию, а можно расцветание всех цветов. Но нельзя построить идеальное общество, потому что не идеален человек. Соответственно, можно либо что-то делать, без надежды что-то сделать, просто ради процесса. А можно, наоборот, мешать. Бог занят совершенствованием мира. Это его программа. Можно помогать Богу, а можно мешать. Вот и вся программа. Я вижу свою задачу как задачу быть на стороне Бога. Бог украшает мир. Мир становится все лучше. А вот мешать Богу на этой замечательной стезе, по-моему, неправильно. А как вы планируете провести изоляцию? Слава Богу, у меня никакой изоляции не планируется, и здесь ее сейчас нет. Но если бы я впал в необходимость как-то эту изоляцию проводить в Москве, у меня бы как раз с этим проблем не было. Понимаете, у меня не написано... 5 рассказов, которые придуманы, 2 рассказа, которые заказаны разным глянцем, 1 сценарий игры, который меня попросили написать, выдумать, и роман. Роман у меня, сейчас, кажется, я определился все-таки с его названием, он будет называться «Банни энд Глайд». Не «Бонни и Клайд», а именно вот «Банни кролик», а «Глайд» я даже не буду вам расшифровывать. «Банни энд Глайд» – это тут любовный этот роман. Он придуман, наконец, полностью. Я знаю все, что там будет. И я бы сейчас просто начал его писать. Да и как только я буду вести чуть более оседлую жизнь, как только у меня закончатся разъезды по обещанным лекциям и начнется более-менее фиксированная работа на одном месте, я немедленно приступлю к роману. Потому что он меня мучает, жжет, не дает покоя. Мне кажется, я там догадался о самом наглядном сценарии будущего. И, как всегда, это будет мимо, но, может быть, это такой способ его заклясть. Вы много раз говорили, вы всегда мне напоминают о том, что я говорил. Это я помню. Вы много раз говорили о том, что гендерная проблематика снята. Что же будет вместо гендера? Она не снята, но гендер становится, как и, ну, пол, как и национальность, как и место жительства, как и вера, становится результатом не предопределенной вашей биографии, не результатом выбора ваших родителей, а вашим личным выбором. Вы можете выбирать гендер. Исходя из того, что время целостных личностей, видимо, подходит к концу, мы вступаем в эпоху disintegrated, такого мира, когда у каждого человека будет несколько паспортов на всех его внутренних «я», а это вот и есть ситуация романа, Думаю, что полчеловека будет выбираться просто простым большинством голосов. Ведь в Билли Миллигане жило 6 женщин и 12 мужчин. Он был мужчина, ну, я так примерно помню. А относительно, допустим, ну, вот, любого современного человека, он может перечислить все свои внутренние, а мои все внутренние, я мужские. А вот моему герою повезло, у него там внутри живет девочка, у него живет Банни, и у него с ней любовь. И что там между ними дальше происходит, я пока не скажу. Мне кажется, что вот это превращение пола в необязательную вещь, появятся люди третьего пола, появятся люди разного пола. И дело в том, что человек будет, как у Урсулы Ле Гуин, довольно свободно свой гендер менять. Ну, как помните, 7 полов у Алексея К. Толстого, родственников та семерка 49 бы имела. И я серьезно допускаю, что человек будет действительно, ну, как вам сказать, будет помещаться где-то на шкале. Вот раньше, помните, как Чехов говорит, между «да» и «нет» в вопросе о вере в Бога лежит огромное поле. Так и здесь, между мужским и женским лежит огромное поле. Кто-то является мужчиной на 90%, а кто-то на 30%. Поэтому вопрос выбора роли социальной, а гендера есть на 90% социальная роль, это, мне кажется, вопрос свободного решения. Так будет. Это будет продолжаться. Я совершенно не убежден, что это хорошо. Я, может быть, наоборот, хотел бы, чтобы человек оставался, по крайней мере, в этом вопросе консервативен. Но дело в том, что сексуальное, да, оно будет в колоссальной степени размываться. Границы будут размываться. Ну, так мне кажется. А как вы понимаете слова Тихона Шевкунова о проблеме бессмертия? Значит ли это, что после Путина будет Путин? Я много раз об этом говорил. Типаж будет воспроизводиться тот же самый, но конструкция изношена. Слишком долго бегая по кругу, поезд потерял много вагончиков. Поэтому ну, я не гарантирую, я не уверен, скажем так. Да? Я не убежден. А можно ли сказать, что модель консервации для власти имущих оптимальна? Я не думаю. Понимаете, ничего нельзя законсервировать. Вот в чем проблема. Даже помидоры. Потому что они рано или поздно вспухнут и взорвутся, или замерзнут. Ну, что-то с ними случится. Мир не статичен. Можно Россию пустить ходить по кругу, да. Но сделать так, чтобы круг был монотонен, со всех сторон красный не крутится. Помните советский кубик Рубика? Со всех сторон красный не крутится. Вот это так сделать нельзя. Человек устроен так, что он меняется. И он умирает, да, бессмертия нет. Поэтому нет вечных конструкций. Швабра сильно навредила. Может ли человек быть абсолютным консерватором и абсолютным либералом? Нет, это так же редко, как чистый мачо и абсолютная женщина. Помните анекдот про мачо и супермачо? Что такое мачо? Если у него в постели не получилось, он говорит, прости, вот у меня иногда так. А что говорит супермачо? Смотрит на женщину и говорит, и всегда это у тебя так? Прости, Господи. То есть супермачо умеет делать всех виноватыми в своих проблемах. Это крайний случай. Как и случай крайней мускулинности, так и случай крайней женственности, феминистского такого склада. Это... Я не думаю, что абсолютный консерватор и абсолютный либерал, возможно, сферический либерал в вакууме, в химически чистом виде. И, кстати говоря, большинство либералов, которых я знал, были очень консервативны в семье, а большинство консерваторов, наоборот, возмутительно либеральны в личной жизни. Возмутительно, потому что все себе позволяли. Это очень было мерзко. С женой просто убиваемся, делая с ребенком домашнюю работу, заставляя, уговаривая, принуждая, мотивируемся научиться. Парень 12 лет, не глупый, много увлечен, читает книги, ужастики, гаджеты только в качестве поощрения, но не знаем, что делать. Пожалуйста, ваш совет. Не уговаривать и не принуждать. Это очень просто. Смотрим, что ребенок делает с наибольшим интересом. Если читает ужастики, хорошо, но это не самое лучшее. Может быть, кино снимает. Может быть, в компьютерные игры играет, может быть, выдумывает что-то. Смотрим, что он делает, и отдаем школу с такой специализацией. Вот и все. Просто без всяких принуждений, с любопытством, с таким аналитическим, немножко, может быть, сторонним любопытством, пронаблюдайте, что ему нравится делать. И потом найдите школу, где этому поучили. Может быть, он рыбок изучает, а может быть, ему действительно нравится кошмар, а может быть, он гениальный спортсмен. И отдайте туда, где будут его профилировать. Сейчас, слава богу, такой выбор есть. Потому что человек хорошо делает только то, что он делает охотно и с интересом. Не наносите вы ему этих травм, не заставляйте его школой заниматься. Как вы относитесь к тому, что ваши лекции обычно хвалят дилетанты, а профессионалы находят у вас множество ошибок? Ну, те ошибки, которые у меня находят профессионалы, это, опять-таки, в 90 случаях из 100, это их расхождение с моими трактовками. Количество моих фактических ошибок пренебрежимо мало. У меня они случаются, как у всякого говорящего вслух. Но их немного. То, что касается профессионалов, знаете, есть такой аспект. Профессиональная ревность. Когда вы так хорошо занимаетесь своим делом и так любите его, что любой, занимающийся этим, вызывает у вас ненависть, вражду. Вам кажется, что он полез не туда. Профессиональная ревность среди специалистов, подобных флюсу, она вообще очень распространена. Вот какой-нибудь человек находит у вас упоминание о шумерах, а он занимался шумерами всю жизнь, вложил туда все силы. Он начинает говорить, что вы неправильно понимаете шумеров, что шумеры были не такие, что вы лезете в те сферы, которых не понимаете. А дело в том, что любой человек, глубоко занимающийся какой-то одной проблемой, всегда с омерзением относится к тем, кто пытается туда влезть. Я сам такой, я глубоко занимаюсь историей сюжета, фабулы. Любой человек, который пытается выстроить свою схему сюжетной эволюции, вот я сегодня как раз буду об этом говорить применительно к Сорокину, к «Сердцам четырех», любой человек, который пытается в это влезть, мне отвратителен. Вы не читали Фрейденберг, вы не читали Якушеву про Фауста, вы не читали Липовецкого про Трикстера, вообще куда вы лезете? Это, да, нормально, с этим надо бороться, потому что вы не являетесь собственником той или иной делянки. Вы имеете полное право сомневаться в том или ином и предлагать свои версии. Специалисты, они занимаются своим делом, а вы занимаетесь своим, другим. И запретных сфер в этом плане нет. Вы имеете право судить обо всем. Что касается вот этих специалистов, их агрессию можно понять, понимаете, потому что они вложили туда действительно всю жизнь, а весьма вероятно, что ничего не достигли. Ну вот взяли попы и оказались такими вдумчивыми исследователями. Такие люди есть. А толку ноль. Ну, что делать? Надо отнестись сострадательно, умилительно, с пониманием. И вообще к чужой агрессии надо относиться, ну, как сказать, с умилением. Ну, вот есть человек... Понимаете, меня только раздражает, когда люди, о которых я думал как о друзьях, начинают заглазно вести себя как враги. Но и это нормально. Как вы относитесь к тому, что в парке «Патриот» развернули временный госпиталь? Это лучшее, что можно сделать с парком «Патриот». Потому что патриотизм должен служить милосердию. В парк «Патриот» люди ходят не для того, чтобы репетировать агрессию, а для того, чтобы думать о благе Родины, о благе Отечества. Вообще, чем больше будет милосердия, тем больше будет патриотизма. Как говорил Николай Палкин, чем больше слез утрешь этим платком, тем вернее будешь служить моим целям. Перечитал ЖД потрясен. Спасибо, дай вам Бог здоровья. Ну ладно, короче, «Звезды и кони», Исаак Фефер. Это, по-моему, военных лет стихотворение. Весь в слезах вернулся мальчик летним вечером домой. Поскорее зовет он маму, поскорее иди за мной. За воротами я видел над рекой табун коней. Кони шумно тянут воду, да и солнце вместе с ней. Нам от солнышка остался только краешек один. Ты не плачь, мой милый мальчик. Трудно мне это читать. Ты не плачь, мой глупый сын. Сколько свет стоит, мой мальчик, конь к воде находит путь, но до солнца длинной шеи он не может дотянуть. Кстати, эта же песня реминисцируется явно подсознательно у Кима, да, кони хочут пить. Солнце село за рекою, почернел небесный свод, с громким ржанием вороны переходит речку вброд. Мальчик с берега крутого весь в слезах бежит домой. Поскорей зовет он маму, поскорей иди за мной. Солнца в небе не осталось, не найдешь его нигде. Кони с гривами густыми шумно ходят по воде, кони выпьют нашу речку с облаками и луной и проглотят наши звезды, не оставят ни одной. Ты не плачь, мой глупый мальчик, много-много тысяч лет. Конь с водой глотает звезды, но не гаснет звездный свет. Звезды светят, как светили, золотым своим огнем. А река рекой осталась, светом свет и конь конем. Это вот то же самое «Я на вражеской могиле еще спешу». Тут о чем речь? Это стихотворение маскируется только под детское. На самом деле, конечно, это стихи о Второй мировой войне. А ни для кого нет. Ну, а вообще, это стихи о катастрофе. О Холокосте, о катастрофе великого масштаба. О чем речь? Понимаете, вода, река всегда символ жизни. Тут я никакой Америки не открою. А солнце и звезды, которые в этой реке купаются и плещутся, это растворенный в воде смысл, растворенный в жизни ценности. И вот конь. Конь – это очень амбивалентный символ, который и у Пикассо, скажем, в «Гернике» появляется. Помните, это знаменитая лошадь со скалом, похожим на череп. Это и символ жертвы, иногда и символ агрессии. Он амбивалентный. С одной стороны, конь – благородное животное. С другой стороны, конь – животное грубое, сильное, опасное, может понести. И здесь вот эти кони, которые переходят речку вброд, эти кони, которые топчутся в воде, это захватчики, которые топчутся в жизни. Боевые кони, которые разбрызгивают реку. Кони выпьют нашу речку с облаками и луной и проглотят наши звезды, не оставят ни одной. Этого не будет, потому что, во-первых, все, что мы видим в жизни, все, с чем мы имеем дело, это только отражение, хочу это напомнить, отражение абсолютных ценностей, платоновский, соловьевский Владимира Сергеевича, мир, когда все вокруг только отблеск, только тени от незримого очами. Мир – это отражение Божьего лица. И жизнь, как вода, отражает Божий лик. Если вглядеться, особенно в тихое время, вы можете увидеть, и Божий лик отобразится в них. Поэтому выпить звездный свет невозможно. Невозможно уничтожить ценности, невозможно уничтожить свободу, невозможно уничтожить просвещение, потому что они в нашей жизни отсутствуют, они в ней только отражаются. Мы их видим и воспринимаем крайне опосредованно. Но что главное, на самом деле, что звезды светят, как светили золотым своим огнем, а река рекой осталась, светом свет и конь конем. Жизнь осталась жизнью, неприходящее осталось неприходящим, а конь, он и есть лошадь, с ним ничего не сделаешь, он топчется в этом, он разбрызгивает это, он может разбрызгивать нашу жизнь, он может даже выпить, он может выпить эту воду, но лошадью он быть не перестанет, сколько бы воды, сколько бы жизни он не выпил. Вы можете мне сказать, а неужели Фефер вкладывал или Маршак вкладывал свою детскую маленькую поэму такой огромный масштабный смысл? Вкладывал, представьте себе, Фефер, еще раз хочу это сказать, великий поэт, если вы его почитаете, вы поразитесь архитектонике, библейской прямоте, жестковыйности, мощи его образов. Но при этом вы не должны забывать о том, да, что действительно у Фефера были страшные заблуждения, и Фефер действительно в какой-то момент поверил советской власти значительно больше, чем следовало, и действительно сотрудничал с теми силами, которые уж никак не могут способствовать ни реке, ни отражению в ней ценностей. Но чего уж точно совершенно нельзя у Фефера отнять, так это его умение формулировать, его выразительные мощи. Да, в каком-то смысле судьба Фефера роковая, потому что это судьба активного человека в 20 веке. А активный человек, он не может не участвовать в жизни. Да, ему хочется, ему всегда хочется так или иначе быть на стороне победителей и как-то вкладывать свою энергию в это. Ну, Фефер вообще был активист такой. Его огромная его ошибка была подписать письмо Сталину с просьбой передать Крым под еврейскую автономию. Это, по-моему, ну, не надо было светиться в этой области, потому что сразу пошли разговоры о том, что евреи хотят стать в России политической силой. Ну, они бы и так пошли, но сталинская маниакальная подозрительность тут наложилась на это. И естественно, что борьба с космополитизмом была на самом деле борьба с активнейшими. Это тоже очевидно. Это космополитами ведь были не только евреи. Космополит – это в данном случае образ человека, который тянется к миру, чтобы работать со всеми сообща. А нельзя. Нужна идеология национального изоляционизма. Это действительно слоган 40-х годов. Поэтому ничего не поделаешь. Фефер сам своей активностью себе подписал приговор. Ну вот Квитко, например, который социально активен не был вообще, он тоже не спасся. Поэтому правильной стратегии в такие времена быть не может. Просто нельзя не заплакать о судьбе гениального поэта. И Маршак сделал из этого стихотворения такой прекрасный русский лирический текст. И то иногда вот эта исчезающая рифма на третьей строке и общая фольклорность повествования, невероятная его простота тоже библейская и мощная метафора природная. Это, конечно, делает эти стихи великими. Я почему с такой радостью ухватился, Маш, за ваше предложение взять это стихотворение для анализа? Безвестная Маша, хочется надеяться, что ребенок, потому что стихи-то детские, умный ребенок. Маш, я потому за это взялся, что сейчас огромному количеству людей, кажется, их ценности попраны, их речка расплескана, их жизнь течет в никуда. Ребята, ничего не сделается, и конь конем, понимаете, ничего не будет. Это звезды светят, как светили золотым своим огнем, а река рекой осталась светом света, конь конем. Конечно, в такие минуты иногда жить не хочется, но вот нам для того и дана поэзия, чтобы именно в такие минуты обретать веру. А мы с вами, как всегда, услышимся через неделю. Пока.